Привіт, мене звати Іван Горовський, і це другий сезон подкасту «Засновники», в якому ми спілкуємося про те, якими кризи були раніше, які інструменти допомогли пройти крізь них з найменшими втратами, та про те, які можливості чекають на нас попереду. Нагадую, що у подкасту є соцмережі Instagram та Facebook, де ми анонсуємо найновіші випуски та розповідаємо трохи більше про наших спікерів. Підписуйтесь засновники у Фейсбуці і в Інстаграмі. Також ми маємо Patreon, де ви можете нас підтримати і отримати навзаєм якусь класну фішку чи плюшку, чи доступ до прослуховування випуску за 3 дні до публікації, або навіть можливість впливати на створення нашого контенту. В Патреоні так само засновники. Шукайте нас в описі цього випуску, є всі посилання. І сьогодні я спілкуюся з Оглею Нестеренко, керуючою партнеркою маркетингової агенції «Небо» та володаркою «Ефі Гран-Прі», однієї з найпрестижніших нагород в рекламі.
Як ваші справи, скажіть?
Ой, глобально інтересно. Ми скептично відносились к карантину. Ми дуже не хотіли на нього уходити. И до последнего, если честно, те, кто могли на машинах как-то ездить, ездили. А сейчас мы втянулись. Мы точно поняли, что работы не меньше. И, в принципе, я могу так существовать. Я еще уехала за город, хожу в лес по 10 километров. Это вообще так странно, когда утром ты можешь быть в лесу, встретить оленя, потом вернуться и решать рабочие вопросы. В общем, в этом есть своя радость. Поэтому сегодня я уже могу с уверенностью сказать, что у нас все хорошо.
Я зрозумів. А як ви налагодили процеси зараз, через що ви спілкуєтеся? Як роздаєте таски? Як у вас зараз працює?
Ну, я очень структурный человек. И как только я появляюсь в каком-то пространстве или процессе, я сразу начинаю его упорядочивать. Поэтому у нас был таск-менеджер, мы работаем в Асане. У нас и так есть очень структурированный Google Drive. У нас и так есть гайды на все на свете. Гайд, что делать, если клиент обратился. Гайд, какие мы подарочки. У нас даже есть гайд, какие мы шутки шутим, если клиент, например, охладел, там, не отвечает нам на письма. У нас есть гайд, как нежно к нему вернуться. Вот. Мы в основном в Zoom'е. Мы несколько раз созванивались, работали в Hangouts. Мы иногда в FaceTime, иногда в Skype, а иногда мне просто приятно с кем-то там созвониться по телефону. В этом есть свой шарм. Я думаю, пусть будет. Но в основном Zoom, да. По большей части Zoom.
Та, зараз взагалі якось люди бояться дзвонити по телефону, всі пишуть. Хтось комусь дзвонить, і так, чому він не може мені написати в месенджері? Чому він мені дзвонить? Це щось термінове? Чому так?
Это правда. Я тоже заметила у друзей, что вообще звонок уже считается дурным тоном. Ну, то есть это такое активное внедрение в твое личное пространство, типа стоп. Этот вопрос можно было решить в Телеграме, этот можно было решить в почте, этот вообще типа не нужно было обсуждать. Но звонок — это какая-то высшая степень. То есть вы должны быть либо суперблизкими, либо должно быть дело срочное. Там, условно, срывается съемка, и это нужно обсудить.
Точно. Коли дзвонив спочатку, коли тільки збирав команду в подкаст, команду, яка зараз займається комунікаціями, то я почав їм дзвонити періодично, перевіряти, як у них справи, бо це якраз тільки розпочався карантин, і вони дуже дивно реагували, типу, все в порядку, у тебе все добре, чому ти дзвониш? Я дуже здивувався спочатку, ну, а потім почав розуміти, що навіть якось в цій діловій етиці навіть якось змінюється ця парадигма взаємодії.
В багатьох своїх лекціях, інтерв'ю ти говориш про створення ідеї, про те, як ідеї здатні кардинально змінити всю рекламну кампанію. А як змінився процес створення ідей в небі з настанням кризи? Як ви зараз працюєте, брейнштормите та створюєте ідеї?
Ми, як могли, систематизували процес створення ідей. То есть мы точно понимаем, что нам нужно несколько дней для того, чтобы переварить бриф. Мы делаем хотя бы первичный какой-то анализ. Потом у нас есть брейншторминги совместные. У нас есть чекпоинты с каждым членом команды. То есть насколько возможно, мы этот процесс привели, ну, придали ему форму. Понятно, что все равно ответственность остается на каждом. Насколько этот человек может, находясь дома, находясь рядом с детьми, рядом с холодильником, рядом с природой, да, в моем случае, насколько этот человек самоорганизован, может от всего закрыться и погрузить в себя вот в такой вакуум. Потому что, в принципе, работа креатора, стратега, дизайнера, она всегда связана с такими, ну, муками поиска, потому что ты ищешь, у тебя не получается, ты думаешь, куда ты зарываешься, не туда. И для этого нужно время, и для этого нужно быть все-таки одному, я убеждена. По идеям, то, что ребята приносят, мне нравится. Общаться с ними онлайн мне сложнее, потому что когда рядом с тобой сидит молодой человек, он горит своей идеей, он тебе ее рассказывает, машет руками, переворачивает кофе, это с нами постоянно случается в офисе, то ты заряжаешься. Тебе проще поверить в идею. Ты ее подхватываешь и понимаешь, как ее развить. Когда это происходит в Zoom, лично мне сложнее усваивать, я так более прагматично работаю, ну, то есть я оцениваю идеи достаточно сухо, насколько они смешные, насколько они творческие, насколько они помогут нам, нет ли в них клише, но, честно говоря, я думаю, что когда вживую даже мы штормим, у этого есть больший потенциал.
Угу. А як змінилася взаємодія з клієнтами зараз? Як змінився бриф? Як ви їх брифуєте в Zoom? Чи все ще робите зустрічі особисті?
Мы не делаем живых встреч, по крайней мере, не делали. Я очень трепетно отношусь к команде. У нас в основном неформальные отношения. Ну, то есть, например, мы каждое утро в Zoom делаем все вместе зарядку. Я точно знаю, там, где каждый из сотрудников живет, им было бы неудобно добираться до офиса. У нас была одна живая презентация клиенту. Это было уже после послабления карантина. Клиент попросил, и мы считали это целесообразным. В принципе, большинство клиентов с пониманием относятся к ситуации. Ну вот сейчас у нас будут съемки. Я думаю, что сопровождать съемку удаленно будет тяжело. А многие процессы мы перевели. На удивление, от клиентов заходят новые задачи. Клиенты не умерли, как мы думали вначале вообще-то. Все рекламные агентства думали, что ну все, сейчас клиенты заморозят маркетинговые бюджеты, нужно распускать людей и вообще надеяться на лучшее. Этого в моей практике не произошло. Те клиенты, которые имели перед нами обязательства, они не разорвали контракты. Некоторые отложили релизы проектов, к сожалению, но тут мы ничего не можем поделать. И даже приходят новые клиенты, мы с ними созваниваемся. Конечно, вживую у нас есть больше шансов понять друг друга. Вживую мы, например, приносим им всегда маленький брендированный телескоп, потому что небо. Вот мы его сделали, когда у нас был ребрендинг. Вживую у нас есть шансы, я не знаю, ну, там у нас даже в офисе висит огромный дирижабль, облака. Ну, мы настраиваем их больше на свой лад. И вообще, когда клиент у нас в офисе, он чаще соглашается со всем, что мы приносим, как-то он с нами на одной волне. Но, в принципе, мы в Zoom принимаем идеи, мы их дорабатываем. Оказалось, что наш бизнес, он хорошо адаптивен под карантин, в отличие от многих других бизнесов, которым повезло намного меньше.
А ти згадала Руханку зранку з командою. А що ще ти робиш, щоб тримати всіх на плаву, щоб емоційно всі були заряджені і готові працювати?
У нас была и остается традиция. Раз в две недели мы проводим рабочую такую сессию. Каждый на нее приносит какую-то книгу или фильм, или ресурсы. Чаще всего мы их даем друг другу под запрос, и мы делимся. Ну, например, там копирайтер говорит, я бы хотел вдохновиться. И наш креативный директор говорит ему, почитай, пожалуйста, биографию Гогена. Да? Как-то наша менеджер Ксюша сказала, я хочу прочитать что-то такое вот странное, чтобы меня прямо выбило из реальности. И мы ей дали Джеймса Джойса. Вот. А кому-то мы даем, например, у Netflix есть прекрасный сериал, уже 2 сезона вышло, «Абстракции дизайна». В общем, мы подбираем под запрос. Вот. И эти встречи, они проходят не в рабочей атмосфере. Мы стараемся в этот момент не отвечать клиентам. Мы сфокусированы друг на друге. Вот мне команда давала комиксы. Оказалось, что ребята... очень их любят, заказывают их на Амазоне. А я вообще не в теме. И первый комикс, который я читала, он был о ВИЧ-инфекции. Я думаю, ничего себе, это вообще реально? Ну, делать комикс на серьезные темы? И потом дальше они меня прокачивали. Вот, таким образом мы сохраняем какие-то человеческие, да, отношения между собой. Кроме этого, мы делимся, что кого драйвит из маркетинга. Появились ли новые ресурсы, или, может быть, у кого-то вышел ролик, который мы очень хотим показать, обсудить в команде. И что происходит в культуре? Для нас это важно. Мы даже начали вести колонку на Creativity. Это наши друзья, это представительство Conlines в Украине. И в своей колонке мы рассказываем вообще о культурном фоне. Что тревожит людей, что происходит. Понятно, что до карантина этих направлений было больше. Сейчас их чуть-чуть меньше, но мы стараемся улавливать вот эти вот настроения, которые можно использовать и в маркетинге в том числе, и мы это делаем. Так, вот эти у нас есть встречи раз в 2 недели, разминочки у нас есть. Мы очень активно планируем себе список активностей, которые мы хотим сделать после карантина.
Повертаючись до запитів клієнтів, чи відчутний цей стрес від локдауну, того, що вони не знають, що робити, і очікують, що реклама там якісь компанії їм можуть допомогти з цим справитись?
Ми на самом деле часто замечаємо таку тенденцію наших клієнтів. Ми вже давно ищемо, в чому причина. Нам кажется, что она должна быть в нас. Почему нам постоянно звонят наши клиенты и говорят, пожалуйста, срочно, на завтра? У нас это было и до карантина, честно говоря. Во-первых, мы добрые. И мы на это все ведемся, идем у клиентов на поводу, делаем на завтра, делаем срочно, не спим ночь, работаем в выходные. Такая тенденция у нас была, и это, наверное, наша зона роста, потому что у нас есть четкое планирование, но когда в это планирование забегает любимый клиент и говорит, ребята, пожалуйста, мы говорим, ладно. Сейчас такие запросы есть. Их было много именно на стратегию. Мы любим стратегию, у меня сильный стратегический бэкграунд, и это интересный челлендж сейчас, как брендам выходить, например, из карантина. И да, эти запросы были такие достаточно истеричные в плане того, что нам нужно уже что-то делать, и у нас нету месяца на разработку стратегии. Но многие из них и отпали. Я вот заметила, что кто громче всего кричал, что нужно срочно, тот быстрее всего потом поменял решение. Потому что нужно быть объективными. К нам приходят клиенты, маркетинг-команды, да, потом им урезают не только бюджет, но и зарплату в 2 раза. И этот запрос становится больше не актуален. Поэтому самые рабочие брифы сейчас — это те клиенты, которые понимают, что им нужен не только ситуативный, но им нужна вообще в целом коммуникация для того, чтобы жить дальше.
А можеш, будь ласка, розказати про найскладніший кейс в твоєму досвіді? Можливо, він не пов'язаний з небом. Найскладніший кейс, який в кінці кінців вдалося втілити успішно?
На самом деле нет ни одного простого вот клиента. У нас уже есть такая внутренняя установка, что если бы у клиента все было настолько идеально и легко и понятно, то мы бы ему были не нужны. В каждом проекте какие-то факапы. И вообще, ты вроде бы так вооружился со всех сторон, и в каждом тебе прилетает. Ты думаешь, господи, мы стараемся делать разбор полетов, почему это случилось, да? Вроде бы принимать какие-то меры, чтобы в следующий раз нам с этой стороны не прилетело. А потом оно прилетает еще откуда-то, и это невозможно предусмотреть. Сейчас подумаю, сложное. Ну вот, знаешь, из того, что мне сразу приходит в голову, действительно сложный для меня был проект в небе. Это локация. Локация М-82, которая принадлежит Гудвайну. Мы вышли за рамки своих, ну, вообще продуктов и своих функций, которые мы обычно выполняем перед клиентами. И это класс. Я для этого и приходила в небо, потому что небо — это агентство, которое не является там стандартным рекламным или маркетинговым. Да? Мы постоянно делаем проекты, которые точно никто не назовет рекламным кейсом. Но тут мы взяли целую локацию, мы взяли ее в свое управление. Мы сделали ей айдентику, мы сделали презентацию, мы представили эту локацию продакшеном, мы представили эту локацию ивентчикам, ну, в общем, всем, кому только можно. И вплоть до того, что у меня был менеджер, который физически там отвечал на телефон, проводил показы, что мы юридически сопровождали эту локацию. И это очень, очень интересно и очень сложно, потому что это далеко выходит за рамки привычных услуг. То есть мне суперкомфортно со всем, что касается стратегии. Мне даже если это новая сфера. Вот, например, когда я жила в Майами и училась в Miami Ed School, были сумасшедшие фриланс-проекты. Мы делали стратегию создания и развития вообще ТВ-шоу, которое потом принимал Warner. Но все-таки это была стратегия, и это было около моей специализации. А тут, когда тебе нужно продать огромную локацию на 18 тысяч квадратных метров, вообще понять, что в ней будет, где будут стоять туалеты, как будет отопление, как документально себя обезопасить максимально. Плюс все-таки мы не владели ею, она принадлежит Гудвайну. Это был очень интересный и странный опыт. И вряд ли его получится где-то прям повторно применить, да, эти навыки. Ну, теперь мы знаем, что можно еще и вот так вот.
А можеш, будь ласка, детальніше зараз розказати про локацію, як відбувався процес від брифу і до втілення?
Классно было, что мы могли повлиять на айдентику и что мы подключились на самом раннем этапе. Обычно нам приходится работать с наследием коллег или других агентств. Ну, то есть нам приносят бренд, у которого уже есть какая-то айдентика, у которого уже есть история, у которого уже были какие-то рекламные кампании, и ты не можешь с этим не считаться. Ну, то есть ты в любом случае должен учитывать это. Тут мы работали с чистого листа. Нам очень понравилась идея сделать культурный центр Подола. Мы разработали айдентику, мы прописали стратегию, в кого мы целимся, мы выделили вот эти сегменты аудитории и какие нас интересуют больше всего. Мы составили примерную базу контактов. Это то, что нам не свойственно. Обычно мы прекрасные творцы. Мы сделали красивую презентацию, сделали продакшн-бриф, передали мастера по дизайну и как бы сидим, смотрим. А тут мы прямо делали базу из своих контактов, подключали новые, составляли презентацию, планы локации, финансовые планы по ее жизни вообще в целом, по ее загрузке, потому что несколько человек занималось локацией, и им звонили и пытались ставить брони на одни и те же дни. Утрясали документальные все шаблоны, с чем мы можем работать, с чем нет. Мы где-то раз в неделю встречались с ними, с Гудвайном, для сверки часов, для того, чтобы понимать вообще, где мы, что у нас происходит, нравится это или нет. И потом постоянно-постоянно ее сопровождали вплоть до ведения социальных сетей. Это мы тоже обычно не предлагаем клиентам. То есть обычно есть SMM-агентство, которое ведет соцсети. А мы все-таки такие прекрасные возвышенные творцы, которые стоят немного в стороне. Но это было до кризиса. На сегодняшний день роль соцсетей настолько выросла, но она просто гигантская, что мы частично покрываем эту функцию. То есть мы понимаем, что наружка там еще месяц назад была не очень актуальна, да. Мы понимаем, что реклама в кинотеатрах не очень актуальна. Ну и многие каналы отпали, поэтому диджитал стал прямо нашим основным каналом. И вот для Happy Po мы делаем визуалы, мы с ними утверждаем все креативные направления вплоть до текстов. И мы созваниваемся раз в неделю.
Чи можна сказати, що криза – це хороший час для бренду, щоб переосмислити себе та, можливо, навіть змінити якісь складові та свого образу?
Карантин – це ідеальне, вообще ідеальне время для інвентаризації. Я в этом убеждена. Это время, когда ты наконец-то можешь посмотреть на то, что у тебя есть. Причем это даже не обязательно твой дизайн, даже как человек. Ты можешь посмотреть, там, я не знаю, на всех своих мастеров. Вот я не ручаюсь говорить о мужчинах, да, но женщина, как минимум, у тебя есть косметолог, парикмахер, маникюр, ты можешь посмотреть, насколько они классные, что еще есть на рынке. Также и в бизнесе. Ты можешь посмотреть на своих сотрудников, кто из них нужен, насколько, кто загружен на 100%, а кто на 70%, кого нужно подыскать в команду, чтобы ее усилить. И то же самое с брендом. Сейчас идеальное время, чтобы руки дошли до тех задач, которые ты постоянно откладывал. И у нас есть клиент сейчас большой достаточно, который разрабатывает с нами сейчас новую идентику. И я считаю, что это супер, супер актуально. Потому что, с одной стороны, есть время без спешки утвердить этот визуальный стиль. Потому что обычно, чтобы мы не утверждали, уже есть какие-то дедлайны, которые от этого зависят. Ну там, я не знаю, например, мы утверждаем новый дизайн, а клиенту нужно срочно сделать новую упаковку с какой-то акционной продукцией, которая будет на полке там только через полгода, но ее нужно уже утвердить, начать разливать, печатать и так далее. Сейчас есть это время. Сейчас можно потратить первый месяц на поиск направлений, второй на их детализацию и третий на внедрение. Я по себе знаю, насколько тяжело вообще решаться на ребрендинг, потому что я прошла это 2 раза подряд. Когда я вернулась в Украину из Америки, первым делом я присоединилась к кинографу. И мы перезапустились, мы сделали новый дизайн, мы укрепили команду. И потом, когда чуть больше года прошло, и я стала управляющим партнером «Неба», мы снова прошли все эти этапы. Ну, говорят, что люди готовы проходить через революцию раз в 20 лет. В моем случае это происходит чаще. И вот в «Небе» мы полностью перезагрузились, начиная от ценностей до дизайна, проявления дизайна во всем. В сайте у нас появились визитки, окуляры, у нас появился новый офис, его оформление, там, новые сотрудники. И я знаю, насколько это сложно, даже если у тебя нет физических отделений. А если ты банк, и у тебя 500 точек по Украине, то это суперважный шаг. И пока ты даже вывески везде обновишь, уже пройдет там, ну, несколько лет. Но это не значит, что на него не нужно решаться. И тем более, что на него не нужно решаться в карантин. Сейчас как раз есть время и возможность поработать именно с тем агентством, с кем ты давно хотел. Я не буду скрывать, сейчас все агентства дают более приятные цены, чем полгода назад, да? И ты сейчас можешь взять лучшее топовое агентство и попробовать с ними договориться о лояльной цене. Вы можете не спешить и проработать все детально, и вы можете выйти из карантина красавчиками, вы можете быть преображенными, и вам будет что рассказывать. Потому что те бренды, которые сейчас молчат, те, кто... Я знаю, что есть такие компании, которые полностью заморозили свои бюджеты, отменили креатив, который они собирались купить. Я не понимаю, что они будут делать дальше. Потому что вот эти все маркетинговые цепочки, они длятся какое-то время. И для того, чтобы после карантина у тебя был материал, тебе нужно минимум за 3 месяца до этого активно шевелиться, создавать продукт, создавать, снимать его, пускать его на постпродакшн, создавать новые лимитированные версии и так далее.
А як ви в небі оптимізуєте бюджет, щоб створювати більш приємні ціни та без втрати маржинальності?
В большом плюсе по сравнению с коллегами, с другими агентствами, у них как произошло? Они жили себе расслабленно, припеваючи, а тут пришел кризис, и они напряглись. А я-то расслаблена не была. Я стала управляющим партнером в небе... Ой, я сейчас не вспомню, но, наверное, где-то полтора года назад. И у нас как раз время активных перемен. И у нас время такого жесткого планирования. Я знаю хорошо все наши расходы, все зарплаты. Я знаю, какие у нас клиенты сейчас, какие потенциальные. То есть у нас такой режим включенности и войны и был. Поэтому мне стало легко, легче, чем нашим конкурентам на карантине, которые вдруг полезли смотреть свои расходы и узнавать, а сколько у нас стоит офис, а сколько мы тратим на кофе. Я и так знаю, сколько у нас стоит там кофе и офис. Мы порезали все, что могли. Офис, офисные расходы, закупки постоянные. Мы не порезали почти что зарплаты, только топ-менеджмент. И сейчас, я думаю, что с июня мы снова его вернем, потому что люди не стали работать меньше. Честно говоря, люди стали работать больше. Поэтому, в принципе, наш бизнес выехал на том, что пострадал немножко топ-менеджмент. Я больше всех, естественно, потому что это то, что мы могли бы дальше реинвестировать в бизнес, но мы не хотим урезать зарплаты людям ощутимо. И, в принципе, у нас просто уменьшился горизонт планирования. То есть если я раньше знала, что мы там можем быть спокойны на 6-7 месяцев вперед, да, то сейчас я живу в разрезе 3 месяцев. И я считаю, что это тоже ок. В условиях кризиса понимать, что окей, я просуществую 3 месяца, и вот такие вот у нас будут финансовые потоки, я думаю, что это нормально.
А які у вас стратегічні плани там далі на кінець карантину? Що ви плануєте? Чи є розуміння таких масштабних проєктів, які ви плануєте створювати вже після карантину?
Да, во-первых, мы скрестили вообще пальчики и надеемся, что наши клиенты разморозят те компании, которые планировались до карантина. Потому что мы оказались как раз в интересном положении. Мы перезапустились, мы ввели новые услуги. Да? Раньше агентство специализировалось на BTL. Это как раз больше ивенты, это все, что происходит в точках продаж. Сейчас у нас фокус на креативе и на стратегии. И нам понадобилось время для того, чтобы это рассказать рынку. Для того, чтобы ко мне приходили и не говорили там «только небо, сделайте ивент». Для того, чтобы приходили и говорили «а, так в небо — это же за стратегией, это же их сильная сторона». И более того, этот процесс не завершен. Мы до сих пор постоянно сражаемся с вот этим вот наследием, которое у нас есть, что к нам можно идти только за бетелем. Теперь мы всем рассказываем «нет, не только». И сейчас как раз у нас появился ряд клиентов и проектов, которые не о BTL, которые о стратегии, которые о креативе. И мы сидели, потирали ручки в ожидании, что сейчас мы все это как запустим. И тут к нам пришел карантин. Карантин, кризис, вирус. И сейчас мы просто ждем, чтобы эти проекты разморозились и реализовались, во-первых. Во-вторых, у нас в разработке ситуативного маркетинга сейчас меньше, чем долгоиграющих компаний. И те ролики, и те проекты, которые мы сейчас создаем, они даже не привязаны к карантину. Они в любом случае найдут свое место там, в рекламных блоках. И мы очень хотим их запускать.
А вы маете свой продакшн чи на аутсорсе?
Нет, это было... важное решение с моей стороны. Наверное, оно неправильно с точки зрения потери денег, но оно важное с точки зрения спокойствия и качества работы. Мы хорошо умеем придумывать. И мы умеем реализовывать. Наверное, мы тоже делаем это хорошо, но это нам дается такой кровью, что я поняла, что лучше мы сфокусируемся как раз на креативе и стратегии, А там, где доходит до реализации, есть огромное количество партнеров, которых мы можем подключать. Это не то, чтобы мы бросаем клиента на произвол. Нет. Мы остаемся с ним в процессе, но есть другие волшебные люди, которые более стрессоустойчивы и которые могут справиться с таким количеством задач без потери качества для остальной своей работы. Поэтому мы даем творческий надзор как агентство за съемками, за организацией, ну, в общем, за любым проектом, который мы придумываем. Мы знаем, как его воплотить, мы знаем, сколько он может стоить, и мы находим людей, с которыми его можно будет реализовать. Но мы не делаем проекты самостоятельно под ключ. И я этому очень рада.
Як ви приймаєте рішення, що саме будете робити самі, а що віддавати на аутсорс, якщо це пов'язано все з креативом, але задача настільки комплексна, що ви розумієте, що щось вам все-таки доведеться віддати на аутсорс?
Я вообще верю в то, что люди могут делиться задачами, даже если они не в одном агентстве. И мы очень часто, на самом деле, выступаем в партнерстве с кем-то. Более того, обычно это партнерство заканчивается хорошо, и те же студии, продакшн, BTL, они потом нас привлекают. Поэтому, ну вот если брать реальный какой-то кейс. Вот у нас был интересный очень проект, проект о секс-просвете, который мы запускали для ролевого белья Bad Stories. К нам пришел клиент, они абсолютно не знали, чего они хотят. Мы провели стратегическую сессию, мы отдали им эти материалы, мы придумали дальше креатив, выбрали одну идею, которую мы полюбили сильно. Мы запустили социальное движение «Не стыдно за». Мы говорили о том, что если тебе уж так нужно постыдиться, то есть достаточно вещей вокруг. Парковка в неположенных местах, я не знаю, мусор на улицах, нетолерантные отношения вообще в обществе. Но вот секса стыдиться не стоит. И мы придумали ролики на этой платформе, и мы точно понимаем, что мы не хотим сейчас там связываться с режиссерами, собирать у них тритменты и так далее. И мы просто подключаем продакшн-студию, либо нашу дружественную, либо вот в случае с Bad Stories это была инициатива клиента, у них была продакшн-контент-студия, с которой они хотели работать. Мы, с одной стороны, брифуем ребят, участвуем во всех этапах, с другой стороны, когда ночью оказалось, что одна из звезд, которая у нас участвовала в этом проекте, под нее специально, под ее историю шили костюм. Она была пожарной, и она говорила о том, что я вспыльчивая, и это правда. То есть и мне очень стыдно за то, что я вспыльчивая, но мне не стыдно за жаркий секс. Вот. И в ночь перед съемкой она понимает, что, кажется, костюм развратный. Если бы мы организовывали продакшн, то это была бы наша боль, да? То это она нам бы звонила, и это мы бы занимались, я не знаю, там, выходом людей в ночь, перешиванием, ее успокоением и так далее. А поскольку продакшн был, в принципе, не на нас, то мы просто пришли на следующий день на съемку и узнали о том, что так ночью костюм меняли полностью. Ай-яй, вот это, ребята, не повезло. Ну, ничего страшного. Все равно состоялся, мы в нем участвовали, мы комментируем каждую монтажную вещь, версию. У нас хорошие продакшн-брифы, мы детально описываем, часто сами находим музыку. Ну, то есть нас много в процессе, но когда ночью вдруг нужно сделать костюм ролевого белья менее игривым, то это уже не к нам.
Ну, і я так розумію, що частково твій прихід в небо і такий повний ребрендинг, переосмислення та сенсів, його частково можна назвати так кризою, бо криза це завжди якісь зміни певні. Можеш, будь ласка, розказати про ребрендинг та переосмислення неба як про кейс?
Ой, да, это очень сложно такі, знаешь, глубинные процессы, когда мы приходим к клиентам и рассказываем, вам нужно новое позиционирование, вам нужна новая идентика, вам нужно новое все, да, а потом ты делаешь это с собой, Ты думаешь, господи, как много времени, как много вообще аспектов. Сначала я не понимала весь масштаб изменений, которые нам предстоит, потому что я как раз недавно прошла подобный ребрендинг. И, наверное, если бы я тогда понимала вообще всю глубину вопроса, вряд ли бы я решилась. Но поскольку я поняла степень наших изменений уже будучи в этом водовороте, то мне не пришлось выбирать. Наверное, самым важным был момент подбора команды, которая будет актуальна под нас сегодняшних. Вот для меня прямо делится наш ребрендинг, наше переосмысление на тот момент, когда команды еще... Но новой команды, да, команды, которая может делать стратегию, команды, которая может заниматься со мной плечо к плечу новым юбизом, когда команды, которая может вместе со мной выступать. То есть на сегодняшний день у нас не только я читаю лекции, не только я хожу по конференциям, и не только я могу прийти к клиенту и иметь авторитетное слово. Вот с тех пор, как появилась команда, в принципе, я считаю, что мы перезапустились. До этого, да, мы поменяли айдентику, да, мы переехали, да, мы поменяли все гайды, да, мы поменяли, переработали презентацию агентства, да, мы сделали там план фестивалей себе на несколько лет, но оно все было таким на бумаге. С тех пор, как появились люди, которые схватили вот это мое переосмысленное небо, да, и сказали «класс, побежали», с тех пор я считаю, что мы функционируем действительно по-новому. Мы действительно воспринимаем себя как своего же клиента. У нас есть список клиентов, и там на первом месте небо. И мы всегда ставим задачи неба важнее даже, чем любого из клиентов, потому что они меняются. Агентство не может зависеть от одного клиента. А у себя мы остаемся. У нас есть customer journey. Как приходит клиент, как мы себя с ним ведем на первой презентации, как мы поздравляем его с каким-то праздником, как мы проводим с ним совместный шторминг. То есть мы разложили свою работу очень детально. Когда мы закончили проект, куда мы рассылаем пресс-релизы, кому нужно обязательно дать знать. Ну, то есть вплоть до того, что вот мне очень нравятся наши визитки-окуляры, через которые можно смотреть на небо. Вплоть до того, что когда мы сделали ребрендинг, мы пригласили специалистов из обсерватории, и в самую длинную ночь лунностояния они рассказывали нам прекрасные, интересные истории.
Думаю, для реп-апу такий невеликий бліц. Найстрашніша помилка, зроблена тобою протягом розробки рекламної кампанії. Те, про що ти нікому не розкажеш, окрім цього подкасту.
Ой, недавно у нас була така боль. Ну, дві є такі страшні болі у мене. Перша — це моя лічна. Ми працювали з підрядчиком, і підрядчик просчитував бюджет. І... Я работаю с чистыми, с открытыми сметами. Ну, то есть я составляю смету, показываю ее клиенту. Мы работали с подрядчиком, который олдскульно сделал две сметы, внутреннюю и внешнюю. А я даже не могла предположить, что он такого сделал. Поэтому я открыла с телефона, увидела смету, в принципе, внешне все в ней было хорошо, и я перенаправила ее дальше клиенту. И ушла гулять. На следующий день я проснулась от сумасшедшего чувства тревоги. Я думаю, господи, что? Что? Что я могла сделать? Я начала вспоминать вообще все. Думаю, может быть, я ночью напилась, что-то сделала. Нет. Спросила у всех друзей. Значит, сижу, проверяю свои письма, и тут я вижу этот ужас. Я понимаю, что мы не просили об этом подрядчика. Ну, и в принципе, что мы так не работаем. Но письмо уже ушло. И, конечно, вот следующие дни, пока клиент рассматривал эту смету, это, наверное, были худшие дни в моей жизни, потому что я не могла ничего сделать. Я не могла позвонить клиенту и сказать: «Ребята, сейчас мы все проясним». И да, теперь мы всегда проговариваем с партнерами, что, ребят, мы работаем по-честному, мы работаем открыто. Нам достаточно того коста, который мы выставляем за себя клиенту. А общий факап моей команды — это было совсем недавно. У нас есть любимый клиент, и этот клиент очень сильно нас торопил. Из-за того, что клиент нас торопил, мы пошли на поводу, и мы не воспользовались услугами корректора. И вот мы запускаем прекрасную, добрейшую рекламную кампанию. Ну, такую добрую, что вообще не за что зацепиться. Причем запускаем мы ее во Львове. Во Львове. И мы были уверены, что люди будут в восторге. Потому что ну, там одна любовь в чистом виде, просто вылитая на бумагу. Но оказалось, что мы таки допустили ошибку. Из-за того, что мы спешили, мы не воспользовались услугами корректора, мы передали клиенту такой файл. Клиент тоже не заметил эту ошибку. Все уже напечатали, повесили, и львовяне очень обиделись. Для них это было важно. Они нашли, что за агентство. То есть просто за одни выходные у меня у агентства посыпались двойки, злостные комментарии. У нас начали называть сепарами. Ну, в общем, это был просто ужас. Мы связались с клиентом. Мы сказали правду, как это произошло. Мы перепечатали сами, мы взяли на себя эту ответственность, мы перепечатали борды с ошибками и максимально быстро закрыли этот вопрос. И самое главное, что произошло дальше, мы сделали разбор ситуации, почему это вообще случилось. Мы поняли, что больше никогда, как бы клиент не спешил, мы не будем отказываться от услуг корректора. Мы нашли кучу приложений, которые прокачивают твой украинский язык. Мы решили, что да, может быть, мы не настолько хорошо и не все знаем его, но мы будем стараться становиться лучше. И раз в неделю или раз в две недели, если у нас запара, мы устраиваем день, когда все в агентстве должны говорить только на украинском языке. Это прямо вот must. Мы друг друга поправляем, мы запрещаем говорить друг другу на русском. И мы очень надеемся, что мы изменим эту ситуацию, потому что нам было очень стыдно и грустно тогда.
Головне правило створення креативу.
Креатив должен быть осмысленный. Это частая ошибка всех молодых творцов. Они путают маркетолога, рекламиста и вольного художника. Вольный художник, он может создавать что угодно. Да? Поллок может просто швырять краску на полотно, и это будет прекрасно. Маркетолог не может просто швырять краску на полотно и ждать, что потом еще за это клиент заплатит, а аудитория что-то поймет и вообще гештальт закроется. Нет, мы не вольные творцы. Любой наш креатив должен быть осмысленным, он должен доносить сообщения, он должен помогать клиенту и он должен быть в цепочке действий. Поэтому настолько важна стратегия. Это, наверное, такое основное. А дальше он должен быть свежий, он должен заставлять тебя хвастаться. Если ты создаешь на работе креатив, продукт, проект, и потом приходишь к друзьям вечером в бар и говоришь: «Ребята, я вам сейчас такое расскажу», и дальше тебе есть чем поделиться, тогда ты на верном пути.
А нагадаю, це була розмова з Ольгою Нестеренко, керуючою партнеркою маркетингової агенції «Небо», спікеркою та володаркою однієї з найпрестижніших нагород в рекламі «Ефі Гран-Прі». Підписуйтесь на наші соцмережі, Instagram та Facebook, підтримайте нас в Патреоні, щоб ми могли створювати ще більше якісного контенту для вас і для нас, бо ми самі отримуємо від цього задоволення. До нових зустрічей!